Интерлюдия. Феликс. «Отчего люди не летают, как птицы?» — с горечью вопрошала девица из слезливой пьески, почему-то так популярной у старичья. Впрочем, с возрастом Феликс и сам стал иначе воспринимать этот монолог. Подростком, уже научившись пользоваться своим даром, он лишь смеялся над глупыми мечтаниями обычных людей. Он обожал взлетать и приземляться в людных местах, стремительно проноситься над улицами на глазах изумленных и испуганных прохожих. Чувства гордости и превосходства переполняли его. Он упивался собственной силой. Нет ничего более сладостного и захватывающего, чем чувствовать, как невидимая, неведомая, но послушная сила поднимает тебя в воздух и влечет вперед. Ветер бьет в лицо, плащ трепещет за спиной, как крылья, сердце то бьется сильнее, то замирает от восторга на особо стремительных и опасных пируэтах. Отец ворчал, называя Феликса позером и безрассудным мальчишкой. Несколько раз даже доходило до домашнего ареста. Сейчас Феликс вспоминал о тех временах даже с ностальгией, потому что тогда полет что-то для него значил. Повзрослев, он понял, что знаменитый фамильный дар Орловых – пустышка, не более чем эффектный трюк, максимум – способ сэкономить на извозчике или билетах на поезд. Что проку в том, что человек может летать как птица? Какую власть над другими это дает? Как помогает расправиться с врагами? На поле боя этот дар полезен разве что для разведки, да и то риск слишком велик. Есть дары, позволяющие делать то же самое, но куда эффективнее. Повелители зверей, умеющие смотреть чужими глазами, могут управлять целой стаей птиц-шпионов. Аргусы и вовсе могут обозревать огромные расстояния, не сходя с места. Нет, военная карьера ему не подходила. К тому же и отец был против. Аристарх Орлов относился к безопасности своего единственного наследника с особой, подчас маниакальной тщательностью. Порой Феликс чувствовал себя орлом, запертым в золотой клетке. И вот тут-то он осознал истинный смысл того монолога из «Грозы». Летать-то он умел, но это не делало его свободным. Несмотря на высокое происхождение, он был вынужден постоянно подчиняться отцу, преподавателям и гувернерам, потом вышестоящему начальству, государю, в конце концов. Он чувствовал, что всегда скован законами, предрассудками и глупыми правилами. Остальные воспринимали их как должное, но его любые ограничения приводили в тихую ярость. И он быстро понял, что дает настоящую свободу – власть. И только она. Заложив крутой вираж, Феликс пошел на снижение, падая почти вертикально головой вниз. На несколько мгновений он даже отпустил дар, позволяя гравитации схватить его в свои цепкие лапы. Ощущение свободного падения заставило сердце тревожно трепетать. Улицы Демидова стремительно приближались, превращаясь из цепочки смутных огней в узнаваемые места. Вот старая плотина через Исеть, кафедральная площадь на разбухшем изгибе реки, старые заводские корпуса, монетный двор, арка моста на Покровском проспекте. Метрах в 30 над землей он подхватил себя даром и резко свернул, полетев вдоль реки на юг, к родовой усадьбе на Александровском. Ветер на скорости, несмотря на плотный утепленный воротник, забирался за шиворот и неприятно холодил спину. Еще один досадный недостаток его дара. Феликс был гораздо быстрее отца и мог летать без отдыха гораздо выше и дальше. Но у него пока не получалось выстраивать защитный кокон из эдры, который защищал бы его от ветра и холода на таких высотах. Приходилось прибегать к костылям в виде специальной летной маски и костюма. Усадьба Орловых располагалась у самого берега реки и даже имела собственный участок набережной. Помпезное трехэтажное здание в стиле классицизма имело приметную архитектурную особенность. Большой открытый балкон на третьем этаже, выступающий вперед будто трамплин. С высоты он был хорошо заметен. Тем более, что в любое время суток и любую погоду освещался по периметру мощными эмберитовыми фонарями. Потому что это не балкон, это посадочная площадка. Феликс приземлился, филигранно рассчитав направление и скорость, так что полет без паузы перешел в шаг, будто он плавно соскользнул с неба по невидимой горке. На ходу, срывая с головы надоевший летный шлем, похожий на маску чумного доктора, и сбрасывая плащ, он окликнул дворецкого. «Семен!» Балконные двери были полуоткрыты, и он распахнул их, не касаясь, толкнув вперед волну сжатого воздуха. Еще один трюк, связанный с фамильным даром. Увы, по этой части он во много раз слабее отца. Тот, говорят, в молодости мог толпу людей разметать подобным вихрем, налетев с неба. Феликс же едва ли смог бы сшибить с ног даже одного. Стекла в распахнутых настежь дверях задребезжали, грохот отозвался эхом в длинном полутемном коридоре. «Семен!» — уже с заметным раздражением повторил Феликс и, наконец, расслышал торопливые шаги прислуги из-за поворота. Дворецкий, немолодой уже мужчина в жутко старомодной зеленоватой ливрее, выскочил из-за угла с вытаращенными от волнения глазами. «Горячую ванну мне через 15 минут», — скомандовал Феликс, — «и бутылку шампанского». «Что праздновать собрался?» — раздался мрачный голос из-за спины Дворецкого. Следом показался и сам Аристарх Орлов, восседающий на сделанном специально под него передвижном кресле. Резко толкая руками блестящие ободы колес, он проехал вперед, потеснив слугу. Зыркнув на него, бросил. «Ты свободен!»
«Да, ваше сиятельство!» — проблеял старик и быстро ретировался.
Феликс вздохнул, закатывая глаза.
«Отец, ну что за...»
Но осекся, встретившись с потемневшим от гнева взглядом.
«Как ты посмел!» — процедил Орлов-старший.
Порыв ветра ударил внезапно, как выстрел, срывая картины и светильники со стен. Самого Феликса отшвырнуло через весь коридор по направлению к балкону, и только собственный дар позволил ему выровняться в полете и зависнуть в воздухе в напряженной позе.
«Как ты посмел!» — уже во весь голос проорал Аристарх, приподнимаясь над полом вместе с креслом и двигаясь в сторону сына.
Первым порывом было вылететь на балкон и скрыться в ночном небе. Во время прошлых ссор с отцом Феликс частенько так делал, пользуясь очевидными преимуществами молодости и крылатости. Он мог бы за несколько минут умчаться на другой конец города, зависнуть на пару дней в каком-нибудь дорогом борделе или просто шастать по кабакам, дожидаясь, пока буря утихнет. Но не в этот раз. Аристарх продолжал давить его своим даром. Но Феликс прекрасно знал, что надолго отца не хватит. Если уж выдержал первый, самый страшный удар, то остается лишь немного потерпеть, и силы у старика иссякнут. Так и произошло. Пролетев вслед за сыном несколько метров, Орлов-старший вдруг рухнул, закашлявшись и хватаясь за сердце. Колеса инвалидного кресла захрустели, проехавшись по осколкам стекла от разбитых плафонов. Кашель Аристарха перешел в яростный хрип, а потом в нечто сродни беззвучному рыданию. Старик с перекошенным от горечи и отчаяния лицом смотрел на него, грозя пальцем, но не в силах был вымолвить и слова. Феликс спокойно подошел к нему, на ходу небрежно смахивая с одежды мелкий сор, поднятый во время этой нелепой демонстрации силы. «Ну что?» — поморщился он. «Что не так, отец?» Аристарх, наконец, отдышался, бессильно откинулся на спинку кресла, упираясь затылком в мягкий подголовник. Выглядел он плохо. Болезненно-бледная кожа, красные воспаленные глаза. Усы и борода были уже совсем седыми и неопрятными, как у заядлого пропойцы. Но во взгляде, в жестах, в осанке все еще читался прежний князь Орлов. Глава дворянского рода, ведущего начало от одного из первых нефилимов. «Василевский», — коротко произнес он, — «твоих рук дело».
«Да с чего ты взял?»
«Не лги мне!» —
Аристарх порывисто подался вперед, будто пытаясь встать, и схватил сына за руку. «В глаза посмотри!» На бледных скулах Феликса заиграли желваки, но он все же повернулся и посмотрел на отца сверху вниз. «А даже если и так», — негромко произнес он, — «я лишь сделал то, что давно нужно было сделать, то, на что у тебя не хватило духу». «Мальчишка!» — прорычал Аристарх, отбрасывая его руку так, будто она была испачкана в чем-то мерзком. «Ты мне будешь рассказывать о силе духа? Ты! Мне?» Раздраженно дергая за ободы, он развернул кресло, будто намереваясь уехать, но передумал и снова крутанулся вокруг своей оси. «Думаешь, я не мстил Аскольду из страха? Я слово дал, понимаешь? Слово дворянина, и не кому-то там, а Романову». «Ну, дал и дал», — скучающе пожал плечами Феликс. «Я-то ничего не обещал, в отличие от тебя. И у меня теперь есть все основания и возможности для того, чтобы отомстить за брата». «Брата?» — невесело усмехнулся Аристарх. «Ты его даже не помнишь. Не говори, что он для тебя имел хоть какое-то значение». «Для меня имеет значение честь рода и его будущее. И каким же ты его видишь?» — прищурился Орлов-старший. «Ты хоть понимаешь, что будет, если история с Василевским всплывет?» «Как?» — рассмеялся Феликс. «Я ведь сам возглавляю расследование по этому делу. Можешь не беспокоиться. Лучше помоги. Архив Василевского, похоже, либо сгорел, либо вывезен куда-то. Может, дашь хоть какую-то зацепку? А там уж мои люди пойдут по следу. Они это умеют». «Твои люди», — задумчиво повторил старик, глядя в одну точку. «Думаешь, я не знаю, с кем ты связался?» «Снова нравоучение», — страдальчески закатил глаза Феликс. «Я уже давно не ребенок, когда ты уже поймешь? Я статский советник в 24 года. Кем ты сам-то был в 24? Месил грязь сапогами где-то на западных фронтах? Кичишься передо мной тем, что выслужился в охранке?» — презрительно скривился старший. «Тоже мне заслуга. В мое время уважающие себя дворяне даже не морались о такое. Долг Нефилима — сражаться. С чудовищами Сайберии или с внешними врагами — неважно. А как же враги внутренние? Тот-то и расплодили вы революционеров, пока гонялись за демонами». «Мы расплодили?» «Ну нет уж, это плоды вашего поколения. Вы отрицаете то, что было свято для отцов и дедов. Моральные устои, понятие о чести, о долге». «О, только не это!» — взмолился Феликс. «Я сегодня слишком устал, чтобы слушать подобные лекции. У тебя есть что сказать по существу, или я, пожалуй, пойду?» Аристарх подкатил кресло вплотную к сыну и тихо, почти шепотом произнес, схватив его за рукав и заставляя наклониться. «По существу, говоришь? Давай по существу. Если там, наверху, узнают, что ты якшаешься с упырями, это конец, Феликс. Неужто ты не понимаешь? Это не какая-то шалость или непослушание. Каждый имеющий дар зверя доказнен будет. Так еще Петр завещал. И это глупость. Упыри могущественны и полезны. Нужно только направить их силу в нужное русло. Это безумие! Стая вне закона, и это неизменно. Уже 300 лет Романовы чтут этот завет, и они не отступятся». Феликс оперся ладонями в подлокотнике кресла отца и, наклонившись ниже, заговорщически прошептал на ухо, будто подыгрывая ему. «Ну так значит, тем хуже для Романовых». Мимолетное выражение ужаса, промелькнувшее в глазах отца, заставило его самодовольно рассмеяться. «Ну что, что, пошутить уже нельзя?» «Надеюсь, ты действительно шутишь», — деревянным голосом отозвался Аристарх. «Я, конечно, знал, что твое честолюбие порой чрезмерно, но, кажется, даже не догадывался, насколько». «Что поделать, отец?» — усмехнулся Орлов-младший. «Видимо, мы птицы совсем разного полета. Но ничего, я и не рассчитывал на твою помощь. Как-нибудь сам справлюсь». Князь смерил сына долгим взглядом и чуть слышно прошептал: «Ты пугаешь меня, Феликс». Развернувшись, он покатил прочь, толкая ободья колес, дрожащими не то от усталости, не то от волнения ладонями. Феликс проводил его взглядом, и когда старик уже скрылся за поворотом коридора, тихо произнес: «Орел, боящийся высоты. Жалкое зрелище».